эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске мы расскажем о таких событиях. 300 лет Александра Невской лавре в Санкт-Петербурге состоялись торжества в честь юбилея одного из главных православных храмов России. Самая высокая в Украине скульптура Иисуса Христа в Днепродзержинске состоялось открытие скульптурной композиции «Голгофа». «Помоги ближнему» в Томской области волонтеры собрали 150 тонн социального картофеля. В Санкт-Петербурге 12 сентября отметили 300-летие Александра Невской лавры, одного из главных православных святых мест города. С самого утра над северной столицей не смолкал колокольный звон, а по улицам прошли сразу два крестных хода. На торжества съехались тысячи верующих со всей страны, а праздники в сюжете Светланы Гришиной.
С самого утра над северной столицей не смолкает колокольный звон. Центральные улицы Санкт-Петербурга заполнили реки людей. Знаменитая лавра была основана 300 лет назад. К особой дате решили возродить старинную традицию крестных ходов. На этот раз они объединили около 10 тысяч человек. Люди пешком прошли почти 4 километра. От Казанского кафедрального собора по Невскому проспекту до Александра Невской лавры. Последний настолько масштабный крестный ход проходил в Петербурге еще до революции. Обращаясь к участникам торжеств, патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что сегодня, будучи открытыми Востоку и Западу, нам важно оставаться самими собой, сохраняя национальное самосознание, силу, свою подлинную идентичность. И без веры этого сделать невозможно.
И сегодня мы молимся святому благоверному князю Александру Невскому и спрашиваем у него благословение всей исторической Руси, державе нашей российской и прекрасной северной столице, в центре духовной жизни которого Свято-Троицкая Александра Невская, его лавра. И верим, что по молитвам нашим, может быть, даже недостойным, по молитвам тех, кто предшествовал нам, святой Александр Невский пред престолом Божиим и спросит благословение для всех нас. Аминь. С праздником, дорогие мои!
Александр Невский – небесный покровитель Петербурга. Поэтому и праздник отмечается в городе на Неве по-особому. Священнослужители в одинаковых праздничных ризах. Их сшили в монастырской мастерской специально к празднику. Главный момент торжества – перенесение мощи святого благоверного князя Александра Невского в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру.
Я впервые на таком мероприятии, и мне очень понравилось. Я считаю, что надо более простым людям верить, и все-таки в Христа верить, и в церкви ходить, поцерковляться, причащаться, исповедаться. В общем-то, это все приносит исцеление души и тела.
Я очень люблю праздник Александра Невского. Может быть, это и не показано, и не кажется то, что вот он есть, но это всегда чувствуется вот на любом празднике. И всегда понятно, что святой рядом. И что все хорошо.
Старейший монастырь Петербурга – духовная жемчужина северо-запада. Уникальный архитектурный комплекс 18 века. Храм, куда ежедневно устремляются горожане и гости северной столицы, чтобы поклониться главным петербургским святыням. Все это – Свято-Троицкая Александро-Невская лавра. Праздничные мероприятия в честь ее 300-летия будут продолжаться в Санкт-Петербурге до конца года.
В мире несколько высочайших статуй Иисуса Христа. Самая высокая из них установлена в Польше. Ее высота 36 метров. Хорошо известна статуя Иисуса Христа на холме Сан-Педро в Боливии. Ее высота почти 40 метров. И статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Ее высота 38 метров. Этот монумент установлен в Португалии в честь того, что ее обошла стороной Вторая мировая война. На прошлой неделе в украинском городе Днепродзержинск была установлена самая высокая в Украине скульптура Иисуса Христа. События далее в нашем сюжете.
Культурная составляющая стала главной на праздновании 263-й годовщины города Днепродзержинска. После божественной литургии в Свято-Николаевском соборе на Соборной площади собралось несколько тысяч горожан. Главным моментом торжества стало освещение скульптурной композиции Голгофа. Она является самым высоким в Украине скульптурным изображением Спасителя и возведена в центре Соборной площади между Свято-Николаевским кафедральным собором и духовно-просветительским комплексом, который уже несколько лет возводится в городе на пожертвования верующих.
Строительство новых храмов, возрождение наших древних духовных святынь – это очень важно. Это душа нашего народа, это наша самоидентификация как украинцев. И сегодня, в день рождения города Днепродзержинска, мы открыли следующий этап духовно-просветительского комплекса. Это прекрасную присоборную площадь со скульптурой Голгофа, каких нет ни в Украине, ни в России, ни в СНГ.
Архитектурно-скульптурная композиция состоит из трехметрового холма, который символизирует гору Голгофу. Ее диаметр у основания составляет 20 метров, а также 9-метрового креста с распятым Спасителем. Проект и скульптуру создал известный днепродзержинский мастер Гарни Хачатрян. Скульптура отлита из бронзы на Южном машиностроительном заводе Днепропетровска.
Крест сделан из железа, просто как... Даже Александр Юрьев сказал, конечно, это характерно для города, для металлургического края. Крест должен быть железный. Даже ему понравился, честно говоря, материал. Ну и скульптура, сам Иисус бронзовый, отливали Днепропетровский, Южный машиностроительный завод. Так что спасибо им тоже за такое приятие.
По словам автора проекта, создавать образ Спасителя было непросто.
Потому что его знают все, и каждый представляет по-своему. И мне надо было такой образ, чтобы всем было близко. Люди, которые будут находиться на площадке, могут с ним общаться практически. Он не мертвый. Это у католиков делает более мертвый, с закрытыми глазами. А чисто как православным каноном, он живой, можно с ним общаться.
Голгофа в переводе с греческого «лобное место». Это небольшая скала или холм, где был распят Иисус Христос. Распятие напоминает нам о жертвенном подвиге Спасителя во имя спасения всего человечества от греха и смерти. Распятие Христово призывает нас к сопричастности страданиям и подвигу Спасителя. И эта сопричастность заключается в том, чтобы осознать, что мы так же, как и Господь, должны быть готовы ежедневно приносить себя в жертву через борьбу со своими страстями, через прощение и неосуждение своих ближних, через построение своей жизни согласно евангельским заповедям.
Мы знаем все, что Бог – это любовь, что Бог – это добро, что любой центр, который будет построен на любой территории, он всегда будет обогащать, улучшать гармонию развития любого человека.
Открытие Соборной площади высоко оценили жители города, отметив, что она станет значимым местом возрождения духовных ценностей. И как сказал епископ Днепродзержинский и Царичанский Владимир, вслед за преображением Соборной площади произойдет и преображение наших сердец.
Очень нравится. Стою, просто душой отдыхаю.
Конечно, приятно, что тут такий був, ну, як Богом такий заброшений уголок, а тепер красота, яка для города.
Ну, по сравнению с тем, что здесь было, и то, что сейчас здесь есть, конечно, большая разница. Есть куда сходить с ребенком.
День открытия площади епархиальный отдел по делам молодежи провел акцию «Любовь долготерпит», в рамках которой жителям раздавались листовки, рассказывающие о крестной жертве Спасителя, любви Бога к людям и нравственных ценностях. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Уже шестой год в Томской области для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и людей с низким достатком выделяется земля для посадки картофеля и других овощей. В этом году участниками акции «Социальный картофель-2013» стали около 600 человек, засеявшие весной почти 13 гектаров земли в районе деревни Петрово. Акция «Социальный картофель» проходит в Томской области с 2008 года. На поле и обратно семьи доставляют автобусы. Урожай до погребов вывозит грузовой транспорт. Копать корнеплоды в случае необходимости помогают волонтеры. Сейчас идет подсчет количества собранного урожая, но по предварительным оценкам в этом году удалось получить около 150 тонн картофеля. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. А теперь о сообщениях, которые на этой неделе разместили православные интернет-издания. Валерию Гриценко слово.
Здравствуйте. здравствуйте. В нашем сегодняшнем обзоре сенсационные заявления и острые вопросы. В церкви нет разведки и контрразведки. Протодиакон Андрей Кураев о страхе Божьем, мигрантах, современном анонимном обществе и о том, откуда возникает негатив вокруг церкви. В публикации, которую разместило православное информационное агентство «Русская линия», идет разговор о том, что люди просто разучились слышать друг друга. О том, откуда возникает критика тех или иных церковных действий и почему людям так радостно реальное или мнимое падение праведника. А также о том, принято ли у христиан делать пиар-кампанию из тех или иных добрых дел. Культ ребенка и его разоблачение. Или почему маленькие хорошие человечки с возрастом портятся. Простые вещи самые трудные. Например, что может быть проще, чем любить детей? Не чужих даже, своих, собственных, родных кровиночек, без которых мы жизни не мыслим. Казалось бы, и говорить тут не о чем. Мы их любим, как никого больше на этом свете. Но откуда же тогда столько проблем у молодежи? Почему эти столь любимые нами дети, вырастая, так трудно находят свой путь в жизни, а порой и вовсе с этого пути сбиваются? Быть может, мы просто как-то не так их любим, и эта любовь наша на поверку оказывается не любовью вовсе, а чем-то еще, что нам просто очень хотелось бы считать любовью. И, наконец, самый главный вопрос. Как же родителям правильно любить своих детей? Обо всем этом рассуждают журналисты и священники в публикации, которую вы найдете на сайте журнала «Фома». Иван Охлобыстин. «Тщеславие говорит, сыграй Ричарда Третьего, а сердце возвращайся в священнослужители». Широко известный актер, он же писатель и священнослужитель, рассказал, что ему вовсе не наскучило быть заведующим отделением терапии Быковым. Но помимо этого, сейчас мысли Охлобыстина занимает новый проект под названием «Иерей-сан». Об основателе православной церкви в Японии, святом Николае Японском. Премьера ожидается весной. В картине заняты известные актеры Петр Мамонов, Игорь Жижикин, Надя Маркина и даже Такеши Китано. За музыку отвечал Борис Гребенщиков. Некоторые сцены будут сниматься в Японии. Об этом пишет ежедневная интернет-СМИ «Православие и мир». «Я искал свободу в контркультуре, а нашел ее в церкви». В чем разница между православной жизнью в России и в Америке? Можно ли преодолеть советское наследие в церковной жизни? Как бунтарь-контркультурщик перевоплотился в главного охранителя церкви от сект и расколов? И как относиться к макаронному монстру? Об этом рассказал Александр Дворкин. Его книга «Моя Америка» была представлена на московской книжной ярмарке. О книге и не только. Публикации на сайте священномученика Иринея Леонского. Читайте материалы на православных сайтах и узнавайте много интересного. О новых публикациях мы расскажем через неделю.
Мы продолжаем программу «Седмица». Смотрите далее в нашем выпуске. Кладезь мудрости, редкие книги, монографии, печатные издания по истории православной церкви представлены на книжной выставке в Одесской национальной научной библиотеке. День трезвости. В этом году исполнилось 100 лет с тех пор, как был учрежден этот праздник. От свадьбы Бальзаминова до царя о киноистории Суздаля рассказывает уникальная выставка «Суздаль в кино». В старейшей книжной сокровищнице Украины Одесской национальной научной библиотеки имени Горького прошла презентация книжной выставки. Она приурочена к 1025-летию крещения Руси. В экспозиции представлены книги, монографии, фотографии, документы, энциклопедии, периодические печатные издания по истории православной церкви и о жизни ее подвижников. Во время торжественного открытия состоялась презентация новых, только что вышедших в свет творений. К источникам знания и мудрости в храме книги прикоснулась и Наталья Марчук.
«Если поищешь в книгах мудрости внимательно, то найдешь большую пользу для души своей», говорил древнерусский историк, публицист, первый летописец Руси Нестор. Сегодня старейшая книжная сокровищница Украины предлагает читателю массу полезной информации, собранной церковью в наше время и пришедшей из глубины веков. Монографии, энциклопедии, статьи в периодических изданиях, фотографии, образцы проповедей современных пастырей и древних златоустов рассказывают о дне сегодняшнем, который становится уже историей, и о подвижниках прошлых веков. О слове любви и напутствия раскрывают суть религиозного просветительства и миссии церкви на земле.
Для любого православного человека, их в Одессе все-таки достаточно большое количество, для прихожан, просто для людей, которые интересуются историей города, историей православной культуры, такая выставка однозначно имеет высокий интерес. Здесь представлен очень широкий спектр литературы, как той литературы, которая связана с деятельностью нашей епархии, так и литература, которая была передана епархией в дар библиотеке.
Экспонаты, подаренные библиотеке Одесской епархии, заняли в экспозиции особое место. В основном это труды современных историков, литераторов, краеведов, которые вышли в свет ограниченным тиражом и уже стали библиографической редкостью.
За моей спиной видите роскошную экспозицию даров только за последний год. И здесь представлены книги наиболее интересные. А сколько книг в обычных серых, скажем так, переплетах, научных монографий, которые служат и служили нашим читателям.
Сотрудничество Одесской национальной научной библиотеки имени Горького и Православной церкви является многолетним. Последнее десятилетие в этих стенах родилось и получило развитие множества совместных проектов.
Библиотека уже давно является мощным социокультурным проектом. И такие всеукраинские проекты, как «Украинская книга на Одещине», «Рождественские чтения», «Декада литературы религиозной духовными ступенями», а также масса методической литературы, методических списков, библиографических списков, поле религиозной и религиозной литературе, они, конечно, невозможны были бы без мощнейших и теснейших консультаций с представителями епархии, Одесской епархии Украинской Православной Церкви и непосредственно с помощью владыки.
В ходе открытия выставки презентованы и новые творения, в частности, книга игумени Серафимы, настоятельницы Одесского Свято-Архангела Михайловского женского монастыря под названием «Подвиг служения Христу». Труд посвящен старейшему по хиротонии иерарху Украинской Православной Церкви, постоянному члену Священного Синода, митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу.
Это служение, это подвиг служения. Я бы даже сказала, подвиг воинский, потому что люди церкви – это воины Христовы, это борители, это победители.
По словам сотрудников библиотеки, исследователи духовной истории Одессы, религиоведы в последнее время стали активнее изучать духовную литературу. И что особенно важно, все чаще православная книга интересуется студенческая молодежь.
Это же тоже наша история. Многие читатели к нам приходят по экономике, по математике, глядя на эти книги, говорят, да я же здесь жил, да я же здесь ходил, да это же все мое. Это важно, что люди чувствуют себя соучастниками восстановления истории.
Остается надеяться, что эти бесценные зерна духовности, упав на добрую почву, принесут обильные плоды. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Ровно 100 лет назад, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, в России впервые отмечался День трезвости. В конце 19-го, начале 20 века, видя массовое распространение пьянства в народе, церковь начала активную трезвенную работу. Она призвала духовенство организовывать общество трезвости на приходах и своей проповедью утверждать в народе трезвый и здоровый образ жизни. В итоге к 1913 году по всей Российской империи было создано более 2000 обществ трезвости численностью более 500 000 человек. Эти общества, возглавляемые, как правило, священниками, вели активную деятельность, и это дало свои результаты. О том, как сегодня священники помогают алкоголезависимым людям и их родственникам справиться с бедой, в сюжете из Донецка.
День трезвости – это добрая традиция, начало которой было положено еще в прошлом веке. Мало кто знает, что Россия была одной из самых малопьющих стран Европы. По среднему потреблению алкоголя на душу населения на рубеже 19-20 веков Россия занимала лишь 13 место из 15 учитываемых стран Европы. Тем не менее, прогрессивные граждане продолжали бороться за трезвый образ жизни в стране. Ежегодно 11 сентября проходил церковный день трезвости. В этот день православная церковь вспоминает усекновение главы Иоанна Предтечи, который был трезвенником и пострадал на пьяном пиру. Официальное решение о проведении этого праздника принял Священный Синод в марте 1914 года. Для нашего времени проведение Дней трезвости гораздо более актуально, чем в дореволюционные годы, ведь алкоголизм – это одна из серьезных проблем современного общества.
Вышел новый номер газеты «Трезвая жизнь» всеукраинской нашей газеты, где напечатано послание предстоятеля нашей церкви, блаженнейшего митрополита Владимира, к юбилею указа Священного Синода, где также наш предстоятель церкви нашей православной на Украине также озабочен проблемой, нарастающей проблемой пьянства в нашем обществе и призывает также, чтобы священники своим личным примером трезвости могли нести трезвое слово и людям.
В Донбасском православном обществе «Трезвение» каждый день на протяжении 5 лет борется за то, чтобы помочь как можно большему количеству людей. За годы работы общества его членами стали более 1000 человек. Инициативу подхватили 10 храмов епархии.
В нашем храме, например, 36 человек уже отказались от употребления спиртного, 11 человек от табакокурения. Поэтому это я могу сказать, потому что это те люди, которые уже сами ведут работу определенную.
Любопытно, что исторически пьянство не являлось отличительной чертой славян. Так называемая русская водка совсем не русское изобретение. В XIV веке генуэзские купцы впервые привезли виноградный спирт в Россию. До начала XVIII века алкоголь простому люду продавали только в питейных заведениях, которых было по одному на город. Моду на пьянку привез из Европы царь Петр I.
Ей дурак, царь.
Даже в начале 20 века 95% молодежи до 18 лет, 90% женщин и 47% мужчин были абсолютными трезвенниками. Однако год от года постепенно уровень пьянства повышался.
Накануне Первой мировой войны царское правительство, благодаря тому, что царь Николай подписал сухой закон, было прекращено производство и продажа алкоголя на Руси перед Первой мировой войной. Этот сухой закон, он продержался до 1925 года.
Власти вводили сухой закон и организовывали союзы трезвенников. Однако им всегда противостояли мощные силы. Еще в 1911 году крупный промышленный барон Гинзбург открыто заявлял: «От поставок водки для казенных лавок, от промышленного винокурения я получаю больше золота, чем от всех моих золотых приисков. Поэтому казенную продажу питей надо любой ценой сохранить и любой ценой оправдать в глазах общественного мнения».
Отменили сухой закон, разрешили свободную продажу. Но народ неохотно покупал это дело. И тогда что правительство сделало? На заводах, в фабриках стали бесплатно раздавать водку прямо во время рабочих смен. И, естественно, бесплатно, пожалуйста, бери. Все, и начали люди пить. И мало кто знает, что после революции, после 1925 года, когда вновь началась локализация населения, существовали на заводах и фабриках так называемые подменные бригады. Потому что люди настолько пьянели от бесплатной этой водки, что к концу рабочей смены, конечно, просто уже не в состоянии были работать.
Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, границей потребления спиртного, после которой начинается деградация общества, является потребление алкоголя в количестве 8 литров в год на человека. В 1913 году количество алкоголя на душу населения составляло лишь 4,7 литра в год. В настоящее время эта цифра выросла до 12 литров, что выходит далеко за пределы нормы. Таких угрожающих цифр, как сейчас, не было никогда. Признать и преодолеть эту беду удается единицам. Константин уже 5 лет не пьет. В обществе трезвения он подает пример своим товарищам. У него получилось, значит, получится и у остальных.
Субъективно, я считаю, минус 10 лет. Вот я пил культурно, да, потом вообще не стал пить. Вот со здоровьем все, где-то на 10 лет помолодел.
Трезвый стаж Александра уже 14 лет. Пить он начал из-за семейных неурядиц. Избавление от алкогольной зависимости он называет чудом. Сегодня Александр работает преподавателем в воскресной школе.
Выжил только благодаря тому, что у меня были мои родственники, которые, где-то меня там ругали, даже общаться не хотели, но все-таки поддерживали, не дали хотя бы потерять последнее.
В обществе трезвения приемлют те методики, которые не противоречат православному вероучению. Обеты трезвости здесь дают перед иконой Божией Матери неупиваемая чаша. Именно этому образу молится об исцелении от всех зависимостей.
Во всех храмах, которые ведут трезвенную работу, еженедельно есть особый день. У нас, например, по вторникам в 9 часов утра проводится молебен водосвятный перед образом иконы Божией Матери.
Кроме реабилитационного направления, в обществе также занимаются просветительской деятельностью. Здесь следует опыту основоположника русских православных трезвенных традиций, ученого Сергея Александровича Рачинского. Он утверждал, что только под воздействием церкви возможно исцеление человеческих душ от пороков.
Сергей Александрович в XIX веке особо подметил, что эффективная трезвенная работа может быть только при православном приходе. То есть два понятия такие, вот трезвость и трезвение. Трезвость – это просто отсутствие пьянства, это даже не добродетель, как говорят святые отцы. А вот трезвение – это нечто уже другое. Трезвение – это процесс. Духовно-нравственное совершенствование человека во всей его жизни.
Здесь стараются как можно больше зависимых людей избавлять от пагубного пристрастия и возвращать их к нормальной жизни. А еще здесь учатся видеть мир в ярких красках, жить настоящим и верить. Анна Новикова, Алексей Тюкин, информационное бюро программы «Седмица», Донецк.
Известно, что Суздаль – это не только жемчужина Золотого кольца России, но и город с богатой историей, а в частности киноисторией. На территории города, в котором 40 сороков церквей, было снято немалое количество фильмов, большинство из которых стали классикой российского кинематографа и завоевали настоящую любовь зрителей. В гостиничном комплексе «Пушкарская слобода» города Суздаль открылась уникальная выставка «Суздаль в кино». Экспозиция рассказывает о съемках более чем 80 фильмов. Здесь снимали «Метель», «Царскую невесту» и «Женитьбу Бальзаминова». Городские сцены фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и картину «Мертвые души». Андрей Тарковский работал здесь над фильмом «Андрей Рублев», а Павел Лунгин над картиной «Царь». Тысячи местных жителей приняли участие в съемках в разные годы. Некоторые из них принесли экспонаты для экспозиции. Организаторы уверены, что у выставки большое будущее, ведь старинный город всегда будет привлекать историков и кинематографистов. Этой новостью мы завершаем сегодняшнюю программу. Ровно через неделю мы расскажем о новых событиях. До свидания.